Отец Александр, а можно вот эти слова вот не к каждому конкретно человеку только обратить, а вот ко всей церкви? Вот любите ненавидящих вас и не будете иметь врага.
Да, но с другой ведь стороны, если враги враждуют, как их назвать? Первые христиане, там вот там первое гонение, Нерон устроил, да, собирал всех христиан и бросал к зверям, распинал, сжигал. Как они назвали Нерона? Нерона. Антихристом. Угу. Они же не могли сказать, Нерон не антихрист. Правильно?
Ну вот поэтому эти слова и кажутся мне несколько утопичными. Что вот да. Если будете любить ненавидящих, и не будет у вас
здесь
врагов,
а куда же они, враги делаются? Другой момент. Мы...
То есть в вашем сердце не будет людей, которые вам враги. На самом деле враги, может, объективно и будут, но вы к ним будете относиться иначе. Так получается?
Ну, смотрите, есть ведь люди, действительно, которые с особым цинизмом тебя доводят до такого состояния, когда тебе очень сложно найти любовь к этому человеку. В той же книге Кама Гридеши, наверное, многие ее читали, знают этот сюжет. Кстати, она вот в это время где-то появилась. Ну, в смысле, сюжет.
Сюжет
из этой книги. Вот из этого времени, да, вот так сказать более точно. Так вот, там есть один такой персонаж, который такой вот постоянно всем вредил, не помню, как его уже звали, всем вредил, и его христианин прощает, будучи на кресте. Будучи на кресте, в огне, горит, и его прощает. Вот это, наверное, и есть любовь, когда не просто ты говоришь, он мне не враг, как бы в таких розовых очках надел, говоришь, он мне не враг, и все, я его это. Нет, ты понимаешь, что он враг. Но любовь и отношение к этому врагу, вот это вот прощение человека как личности, то есть вот это важным является. Но видите, прощение же тоже должно быть как-то выражено. Вот Нерону до прощения христиан в то время было глубоко, как сказать, фиолетово.
Если бы христиане начали культивировать ненависть к Нерону в своих сердцах, они бы перестали ведь быть христианами?
Конечно. Поэтому они просто его называли антихристом.
Констатировали факт,
да. Но проявить ему прощение они не могли. Потому что не было личных встреч. Чтобы появить прощение, чтобы простить человека, нужна личная встреча, личный контакт. А если его нет, если все это, вот как вот сейчас, многие же враги через интернет действуют, так называемые хомячки, которых называют сетевыми, которые чуть что начинают просто грызть.
Тролли,
хомячки, да. Грызть по поводу и без повода. Тут же иногда какое-нибудь сообщение. И все, и они набросились, как вот образ, действительно, как вот гиены на мясо, оставшееся после льва. Раз и начинают кусать со всяких сторон, всякие слова говорить, плохие, ужасные. Они враги, да, как их любить? Мы не знаем, кто они такие. Это просто какое-то такое зло в сетях интернета есть, которое вот проявляет себя вот таким образом, не очень красивым. Таким подленьким таким способом.
Ну, мне кажется, что когда мы рассуждаем таким образом, мы как раз можем дойти до такого же состояния. Если мы не видим, что за этими троллями и за этими никами этих людей там кто-то, живая конкретная личность, то мы можем перейти на его же уровень и отвечать ему с той же ненавистью, теми же нехорошими словами, что и он. Потому что мы не видим, что там человек. А если это не человек, так... Какая-то личина, почему бы
не знаю.
Высказать ему по полной программе?
Смотрите, Христос, Господь наш Иисус Христос, во время казни, когда его мучили, сначала Пилат мучил, с ним Господь разговаривал, вел диалог, помните? А когда его привели к Ироду, тот пытался его троллить, современным языком называя, да? Там пытался, ну давай сотвори какое-нибудь чудо, ну-ка давай посмотрим, что Господь с ним сделал?
Молчал.
Не обратил внимания, да, молчал просто. Здесь то же самое. Пока нет личности, пока нет личного отношения, это не будет никакого ответа и не будет возможности человеку помочь даже. А дальше следующий идет момент очень важный. Удаляйся от плотских и мирских похотей, которые связаны с этим. Они в похоти, а ты в этом не участвуй. Вот и все. То есть,
блажен муж и жене едины своей
да, почте. Да. То есть вот эти вот люди, которые пытаются тебя вот так укусить, съесть, а ты в ответ не кусайся и не ешь. Ты в ответ поступай по-другому. И это больше всего, влияет на людей. Вот следующая цитата: если кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую, и будешь совершен. Видите, как интересно стоит. Здесь, конечно, подставить правую щеку, левую, то есть левую, это верх силы, то есть это не от слабости человек поставляет правую щеку, а только тогда, когда он действительно находится в совершенстве. Совершенство, прежде всего, в чем заключается? В том, что человек ничего не боится. Кто совершенный человек? Тот, кто не боится ничего, у которого нет страха в сердце. Совершенство, оно сродни бесстрашию.
В том числе и не боится показаться трусом в чьих-то глазах.
Вообще ничего не боится. Он абсолютно непосредственно себя ведет и при этом показывает себя достойным. Интересно сказал на эту цитату святой Иоанн Златоуст: если тебя ударили в правую щеку, поставь левую, но подставь так, чтобы другой тут же покаялся и воздал хвалу Богу. То есть это...
Ну, еще бы знать, как это сделать. А технология
это...
какова?
Технология очень простая. Смотреть, как это сделал Христос в Евангелии. Ведь когда его заушали и били, от него веяло благородством, достоинством, честью. То есть не видно, что его обесчестили внешне, но мы видим, что его ничего не смогли его обесчестить. Пилат все-таки прибил табличку. Он потому что, как сам человек язычник, а язычники, они ценят честь. Видят ее, чувствуют. Ну, вот римляне именно.
Благородство, да.
Да, да. Вот они, он это увидел и восстановил вот эту вот справедливость. Они как не пытались его унизить, у них ничего не получилось. В итоге они вот таким образом прославили, как это ни странно. Поэтому, если тебя ударили по правую щеку, а ты не боишься внутри. И потом момент, что значит ударить в правую щеку? Это что такое?
Это значит, ну вот если в переносном смысле взять, да, если нас никто не бьет конкретно в правую щеку, а вот что бы это могло значить? Наверное, когда человек заденет твои самые какие-то нежные чувства, да, наступит на больную мозоль.
Да, потому что ударить силой можно только в левую щеку. Ну, если человек не левша, ну понятно, что здесь сказано.
А, вот какой нюанс.
Конечно.
То есть это не сильный удар.
Нет,
прежде всего.
Это удар пощечина. Да. Что правой рукой человек может ударить в правую щеку только тыльной стороной руки. Mm-hmm. Да? Вот. Ну, если он, конечно, какой-нибудь не каратист, который обладает каким-то таким ударом хлестким, что и в правую щеку может так ударить, что пол головы снести. Mm-hmm. А вообще в культуре того времени ударить в правую щеку — это значит нанести жест оскорбления, пощечину сделать. То есть обычно это когда пытаются человека спровоцировать на какое-то действие.
То есть, если перевести вот на наш современный язык, то есть, если тебя провоцируют, да, на ненависть, на агрессию, то не поддавайся.
Не поддавайся, да. Ведь чаще всего вот эти вот так называемые шпана, которые на улице там к ребятам пристают, бывает, но сейчас меньше, но везде это возможно, всегда была такие вот злые тролли, шпана, по-разному их называли в разных местах, но они всегда существуют, люди низкой культуры. Они же редко, когда сразу нападают и пытаются тебя уничтожить чисто физически. Такое бывает редко. Обычно, кто вот так делает, они пытаются, там, какую-то цель имеют, у тебя там есть деньги, они тут же тебя хотят ограбить. Это здесь не про это сказано. Вот. Здесь сказано именно про то, когда люди начинают задираться. Вот. И если они к тебе начинают задираться, а ты в ответ не задираешься, это их обезоруживает. Они дальше не могут ничего делать. Они не могут, они оказываются, что называется, лишенными оружия. Там вот известный случай: купи кирпич. Mm-hmm. Подходит, купи кирпич. Что делать в такой ситуации? Если ты не отвечаешь внутри, то, конечно, то если ты внутри не боишься их и не пытаешься как-то вот, не идешь на провокацию, они становятся безоружными. Вот этот момент здесь и подчеркивается. Будешь совершенным, если не будешь отвечать на зло, которое пытается тебя спровоцировать. Все провокации, все ссоры, что вот среди подростков, среди молодых людей, да даже и среди более взрослых коллективов. Все ссоры часто из-за злых языков, такое понятие, злые языки, знаете, есть. Вот эти злые языки, надо на них не обращать внимания. Не обращать внимания. И будешь совершен, да. Будешь бесстрашен. К тебе невозможно будет подойти и как-то тебя взять, ухватить и поймать в ловушку.
Ну вот тут в 5 стихе уже настолько сложные, как мне кажется, требования к христианам. «Всякому просящему у тебя давай, не требуй назад».
Вот не знаю, может быть, этому нужно посвятить целую беседу, мне кажется. Вот. Сначала закончим с 4 стихом.
Давайте.
«Если кто поймет тебя 1 милю, иди с ним 2». Это цитата из Священного Писания. «Если кто тебя попросил пройти с ним попроще, иди с ним 2». Здесь очень, ну, все понятно и просто, в том плане, что человек попросил тебя с ним сделать какое-то дело, сделай это дело, сделай еще с ним какое-то дело. Но нельзя
или
постоянно...
сделай больше, чем он просит.
Больше, чем он просит,
помоги,
да,
ему.
Помоги больше,
чем он,
да.
Просит.
Вот. Но не бесконечно. Не сказано 3, 4, 5 дел. Да, есть какая-то вот граница у помощи, да. Если кто отнимет у тебя верхнюю одежду, отдай ему и хитон, да. Обычно верхнюю одежду кто отнимает? Тот, кто совсем замерз. Вот. Хитон, это значит, ну, что-то внутреннее, да, чтобы ему согреться, ну, отдай ему все, тебе еще где-нибудь к братьям и сестрам пойдешь, они тебе укроют.
Может,
оденут.
И бандит снять, там,
нет, бандит,
хорошую какую-нибудь одежду,
бандит,
верхнюю, почему нет? Куртку кожаную там, или, не знаю, дорогой пуховик, почему,
ну,
бандит не может снять?
Зачем христиану Нину ходить в таких дорогих одеждах?
А другое дело.
Ходи в скромной, нормальной одежде, которой не жалко поделиться. В принципе, сегодня то же самое. Сегодня то же самое, конечно, если это у тебя может попросить человек, который вот уже все на пределе. Он замерз, и ему только чуть согреться. Вот. И если кто возьмет у тебя твое, не требуй назад, ибо ты этого не можешь. Вот это, что значит не можешь? Здесь, наверное, имеется в виду, я тоже думал над этим, когда читал, очень такой текст двусмысленный, что значит не можешь? Конечно, ты можешь, имеешь полное право требовать, да, вот. Но здесь, наверное, сказано следующее. Ибо ты не можешь требовать с насилием. Ты не можешь поступить насильно по отношению к человеку.
То есть можешь просить, но не можешь требовать.
Да. Ты можешь просить, но не можешь требовать, потому что требование связано с жесткостью. Требование связано с судом каким-то, связано с такими отношениями, что тебе нужно применять силу, вызывать, может быть, каких-то там военных или другие
полицию.
Структуры, полицию или другие структуры. Ладно, если военных и полицию, а чаще всего берут тех людей, которые вот имеют определенную репутацию и не останавливаются ни перед чем. В основном так вот.
Но это вы имеете в виду, то есть долги какие-нибудь выбивать, да?
Да, 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 да. Например, это. Ну а здесь так и есть. Здесь сказано про долги. А потом здесь вспоминается притча про 10 000 талантов, когда один должен был 10 000 талантов своему царю, а ему должен 200 динариев. То есть здесь еще сказано, что ты не можешь требовать, потому что ты сам должен 10 000 талантов, и тебя Господь простил. Вот это ощущение того, что тебя Господь прощает за все, то и ты также учись прощать людей. И если ты простишь, тебе Господь все вернет с избытком. Господь найдет, как тебе это вернуть, как тебе сделать так, чтобы тебя вот не разорить. Но твое, вот здесь вот этот момент, что является твоим? Здесь, конечно, твоим то, что является лично твоим. Например, семья и имущество семьи – это лично твое или имущество семьи? Здесь уже начинают вопросы, да, или там, например, церковь, имущество церкви. Если ты часть церкви, это твое имущество или не только твое? Здесь начинаются такие вопросы, которые приходится давать уже другие ответы. Поэтому вот есть что-то лично твое, которое вот, ну, больше никто этим не пользуется, больше никто от этого так или иначе не зависит. Вот в этом случае не требуй назад. Ну, а если это связано с какой-то социальной деятельностью, с какими-то другими людьми, ты уже не можешь просто так отступиться, ты должен искать какого-то справедливого суда, какого-то решения правильного и достойного, поскольку ты имеешь ответственность по отношению к другим людям. Вот эти нюансы нужно понимать и знать, и разделять то, что есть лично против тебя, а есть лично против каких-то других вещей, которыми ты связан.
Да, вот теперь тема милостыни. Вот тут тоже интересные есть нюансы, которые в других текстах не встречаются. Да? Да, горе принимающему, ибо если кто, имея нужду, принимает, тот будет не повинен, а если кто принимает, не имея нужды, тот даст отчет. То есть тут речь идет об ответственности и просящего милостыню, да, а не только об ответственности того, кто ее дает.
Совершенно верно. Здесь момент, когда милостыня – это не только когда ты что-то отдал, но и когда ты что-то принимаешь, тоже милостыня. Ты нуждающийся, принимающий милость, он облагодетельствует того, кто милость дает. Наверное, это очень важный момент. Вот вообще здесь показаны два взаимоисключающих, казалось бы, момента. Всякому просящему у тебя давай, но также пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих. Как это соотнести, да? Давай, не требуй назад. И пусть милостыня твоя запотеет в руках твоих, пока ты не знаешь, кому дать. Да. То есть, если милостыня твоя запотеет в руках, ты уже не можешь всякому просящему дать, правильно?
Вот в том-то
и. Вот. И здесь, вот, видимо, показано две вот таких крайности. Ну, вернее, как бы такой момент, где есть с одной стороны одна заповедь, с другой стороны другая заповедь. И вот сочетание их обоих поможет тебе правильно выстроить свою жизнь в плане подачи милостыни.
Но если они взаимоисключающие, как же тут сориентироваться?
Они не взаимоисключающие, они наоборот вот, решаются с помощью... Они антиномичные, я бы так сказал.
Ну, то есть, если вот как-то это более привычным образом произнести, то, мне кажется, это звучало бы так. Всякому просящему у тебя дай, но помни, что милостыня должна запотеть в твоей руке.
Да, это антиномия. Две как бы взаимоисключающиеся тезиса, которые, казалось бы, противоречат, но они разрешаются... Когда? Когда человек переходит на более новый, на более высокий уровень, на более высокий уровень понимания.
Может быть, одна даже немного расшифровывает и дополняет
другую. Да. Первую. Да. Ну, давайте по порядку. Да. Что значит «всякому просящему дай и не требуй назад»? А что ты должен дать просящему? Здесь сразу возникает вопрос.
Что у тебя просит просящему? Или что-то другое?
Да, вот то, что у тебя просит, или ты должен ему дать то, что Господь хочет, или то, что ему нужно, да. То есть в данном случае ты уже смотришь на человека не своими глазами, не его глазами, а пытаешься понять о человеке волю Божию. Это первый момент. И когда ты ему что-то дал относительно воли Божией, все забудь, ты отдал, потому что исполнил заповедь. Чаще всего так, что когда мы кому-то оказываем какое-то благодеяние, человек желает хоть что-то получить. Так устроены мы. Дал, хочешь что-то иметь. Хотя бы какую-то благодарность. А здесь даже благодарности ты не требуй. Вот все, что ты дал, это потому, что тебе отец дал. Этот момент очень важный. Ну, дальше и подчеркивается, ибо отец хочет, чтобы все подаваемо было из его даров. То есть, все, что ты даешь, это дары отца, которые он дал тебе, чтобы ты смог их раздать.
То есть человек – это просто руки Бога, которые свои дары раздает,
да, который раздает своим детям. Да, да. Блажен, дающий по заповеди, ибо он невиновен, дальше говорится. Вот, то есть он действительно дал, если где-то он даже что-то ошибся, он все равно не повинен. Ну, где-то вот, он, потому что он хочет раздавать, у него главное – настрой сердца. Ты смотришь на человека и хочешь ему помочь, чтобы тот тоже стал человеком. Но тут же сказано, горе принимающему, если ты возьмешь без нужды, то дашь отчет и до последнего кадранта отдашь. Если ты будешь использовать другого человека, то тебе будет только хуже от этого. Знай, сколько ты берешь и для чего ты берешь. Если ты начинаешь использовать человека, то это хуже этого нет. И вот спрашивают, конкретный пример давайте разберем. Вот всякому просящему дай. Прежде всего, кто приходит на ум в таких случаях?
Нищие.
Нищие, которые стоят около храмов. Угу. Давать им или нет? Вот. А если давать, то как моя милостыня может запотеть в руках моих, пока не узнаешь, кому дать? Вот. И здесь, конечно, все очень просто. Им нужно давать. Но давать что им нужно? Возможность перестать быть нищими. Это не просто накормить. Конечно, можно просто накормить, и это самое простое на самом деле. Или когда на самом деле мы даем нищему денежку, они подходят же, просят иногда настойчиво, навязчиво. Так вот, когда мы даем нищему денежку, мы на самом деле откупаемся. Это никакая не милостыня. Просто лишь бы человек нас не оставил в покое. Чаще всего именно так и дают. Вот. Я стараюсь никогда нищим не давать денежку, если есть возможность купить булочку. Вот, если они голодны. Потому что вот здесь очень важен этот момент. Хорошо, у нас в епархии есть всегда киосочек, можно купить им какую-то булочку, и они там что-нибудь поедят и хотя бы с голоду не умрут. Но я всегда знаю, что вот то, что нищие стоят и просят, это всегда укор всем нам, христианам. Значит, мы что-то такое не сделали, чтобы они не стояли и не голодали. Мы что-то такое не создали, где бы можно было бы нищих приютить и как-то вот их воцерковить, и что-то с ними сделать, как-то их привести от уныния, отчаяния, привести к любви и радости. Собственно говоря, путь жизни, путь смерти, возвращаясь к первому стиху, заключается в одном – уводить от уныния, приводить к любви, к радости, к тому, чтобы человек имел надежду, которую он обрел, встретившись с любовью. Вот, собственно говоря, это и есть главное, что мы должны научиться давать. Давать надежду, любовь. И в этих случаях милостыня становится вот твой подсчитанный ресурс. Твой личный подсчитанный ресурс. Я бы вот так вот выразился функциональным языком. У нас у всех есть работа, у нас у всех есть силы. Ну, в среднем, да, есть какой-то заработок. У кого-то большой, у кого-то маленький. Вот. И мы должны вот эту милостыню использовать рационально, очень трезво и прагматично, и утилитарно, я бы даже сказал. То есть это милостыня, это ресурс, который мы подсчитываем, вырываем, именно вырываем из своего сердца, потому что мы же можем ее потратить на свои какие-то увеселения, еще на какие-то вещи. Это все связано с сердцем, это все приходится отсечь, как бы оторвать даже. Вот. Мы отрываем это от своего сердца. И вот эти ресурсы, вот это, а ресурсы что это? Это не только деньги, это и время наше, это наши способности, таланты организационные, там, любые другие. Это наши и деньги тоже, в том числе. Все ресурсы, мы все их вырываем, отрываем от своего сердца и вкладываемся в то, чтобы вот эти нищие, например, перестали быть нищими. Вот. Если один человек попытается это сделать, он, как правило, надорвется и не увидит трудов своих рук. А представьте, если 100 человек, взять общину какую-нибудь, у которых вот есть подсчитанный, каждый очень серьезно отнесется к подсчитанным своим ресурсам, времени, средствам, каким-то деньгам, это все оторвет от своего сердца, это будет очень четко продумано, сколько он может это сделать, сколько оторвать, в каких пропорциях. Другой также это сделает. Представьте, если 100 человек вместе объединится, что они могут сделать? Это такая силища, если это все будет ответственно, разумно, рассудительно, грамотно, трезво. Если вместе объединить, они, вот эти 100 человек, нормальных таких мужиков, которые работают, они могут построить там, ну, как минимум такую и ночлежку, и там даже маленький заводик для этих людей.
Ну, а почему это... Крайне редкие случаи, когда это получается, как вы думаете?
Почему крайне редкие эти случаи? Ну, потому что...
Ну, вот... У нас приютов в городе до сих пор нету. Казалось бы, такой мегаполис, город большой.
Да, вот это и проблема, потому что мы не живем христианской жизнью. Мы живем вот от случая к случаю христианской жизни. Ну, и потом, ведь еще же, кроме нищих, много других людей, которых которым можно помочь, не строя для них заводик. И вот это согласование вот этих ресурсов, трудов, оно происходит сложно. Вот это же должно произойти, естественно, сложно взять и сверху сказать, так, ты столько, да? А вот происходит это снизу, оно как бы растет, и люди между собой начинают договариваться, другой к ним примыкать, третий к нему примыкать, и получается, рождается какая-нибудь такая вот, как вот служба милосердия. Вот.
Или... Инициатива снизу.
Инициатива снизу должна идти, да. На приходе вот такая служба милосердия, она должна быть естественной. И именно расти снизу. Не, ну, батюшка может, конечно, поощрять, может там вдохновлять, но не он должен организовывать. Вот это вот совместное желание поделиться и поделиться вместе. И здесь еще какой момент есть? У тебя что-то есть? Важно присоединиться к кому-то, у кого тоже что-то есть. А здесь ты уже должен понимать, что ты что-то хочешь сделать, а он тоже что-то хочет сделать. И вам приходится договариваться, а что нужно делать. Один хочет там в детских домах больше помогать, а другой говорит, там, я вот считаю, бомжам больше помочь надо. А третий считает, там нужно другое делать. И каждый из них, если начнет что-то одно, что-то свое делать, они обязательно провалятся в своих начинаниях. Только вместе объединившись и выбрав какую-то цель, они смогут прийти к пониманию, к единству. Вот здесь, в Дидахе, именно это сказано. Пусть запотеет милостыня. Ты пойми, не просто, что ты хочешь сделать, а что Господь, к чему тебя Господь призывает. Вот. Ну, я думаю, это у нас пойдут следующие наши беседы. Еще об этом не раз поговорим. Как помогать и как делать акценты правильные. Что первое, что второе, что третье. Об этом тоже будет речь в следующих главах учения 12 апостолов.
Да, мы сегодня прочитали только первую главу учения 12 апостолов, по-гречески «Дидахи». И читали мы ее с протоиереем Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца, города Екатеринбурга, руководителем молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам. До следующих встреч в эфире.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.